Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Газета «Ведомости» 23 апреля сообщила о письме президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой, в котором она предлагает создать при новом премьер-министре Владимире Путине комиссию, занимающуюся повышением нравственного уровня населения. Эта комиссия, как сообщила газета, должна будет вырабатывать предложения по обеспечению госполитики в сфере духовности, разрабатывать критерии нравственного поведения, давать оценку материалам средств массовой информации, формулировать заказ на информационные продукты и учебные программы, укрепляющие нормы высокой морали, готовить законы, ограничивающие бесконтрольность средств массовой информации. Письмо вызвало большой резонанс в российской прессе. А вчера, 24 апреля, в интервью информационному агентству «Росбалт» Людмила Вербицкая назвала полной дезинформацией сообщение средств массовой информации об этом письме, заявив при этом, что поводом к этому сообщению послужил круглый стол «Политика государства в сфере нравственности и духовности», который состоялся в университете 21 апреля, и участники которого, известные ученые, политики и журналисты предложили властям найти методы сохранения нравственного и духовного наследия, поддержать соответствующие комиссии в Госдуме и Общественной палате. Попытки создать некую, как пишут ведомости, вертикаль морали в России в последнее время предпринимаются постоянно. Некие органы, общественные советы по нравственности в средствах массовой информации предлагали и патриарх Московской и всея Руси Алексий II, и спикер Совета Федерации Сергей Миронов, и глава ФСБ Николай Патрушев, и даже заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал Алексей Бурутин. Что стоит за этими попытками? Какова может быть государственная политика в сфере духовности? Может ли государство разрабатывать критерии нравственного поведения? В этом мы и попытаемся сегодня разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч и главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свои сообщения через телефон пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, мой первый вопрос. Мне интересно ваше отношение, ваш комментарий по поводу появившейся в газете «Ведомости» письма. Якобы письмо, да, Людмилы Вербицкой. Ну, давайте с вас начнем, Валерий.
Давайте. Добрый день. Хочу сказать, что роман «Государство с нравственностью» начался далеко не сегодня. Да, наверное, мы все это помним, что даже не Алексей II является автором этой гениальной идеи, и даже, ну, разумеется, не Людмила Вербицкая. Когда-то, я помню, еще в середине 90-х годов Станислав Белковский начинал говорить что-то подобное, а он является тоже одним из носителей подсознания Кремля в какой-то степени, хотя и числится номинально в рядах оппозиции. Питер в этом отношении, в отношении как раз романа «Государство с нравственностью», тоже, в общем-то, проявил себя с такой достаточно интересной стороны, поскольку именно в Петербурге, насколько я помню, несколько лет назад был создан институт нравственности. И это образование имело как раз свои претензии, преследовало такую цель — создать идеологию нравственности в обществе. А поскольку этот институт был образован на базе института образования взрослых, и институт образования взрослых имел государственный статус, то, в общем-то, наверное, следовало отнестись к этому с некоторой серьезностью, поскольку это было государственное учреждение, и появление такого института на базе государственного вуза было наверняка не случайным. Но, к счастью, эта попытка, как мне кажется, к счастью, да, эта попытка провалилась. В настоящее время данный институт не существует, но дело его живет. Оно не просто живет, но вот, как мне кажется, даже и побеждает. Потому что идеология нравственности, тогда ведь сторонники этой идеологии говорили о том, что ну кто может возражать против, кто может возражать против нас? Только безнравственные люди. То есть эта идеология преследует своей целью создание такого класса безнравственных людей, который будет находиться не то чтобы в оппозиции к действующей власти, это будет некое такое маргинальное пространство, куда будут вытесняться все силы, которые имеют что возразить против существующего порядка вещей. Кстати, нечто подобное, я думаю, было в советское время, эта идея не нова, то есть был моральный кодекс строительного коммунизма, были, в общем-то, тоже определенные нормы, которых нужно было придерживаться, в том числе и законодательно, и тогда диссидентское движение, оно по вот этой иронии судьбы, оно тоже скатывалось в некой маргинализации, то есть если идеальный строитель коммунизма не пил, не курил, не изменял жене и строил коммунизм, то диссидент делал все ровно наоборот, уже хотя бы поэтому становился диссидентом, хотя, конечно, далеко не всех отвечала, но тем не менее вот эта теза-антитеза, она, к сожалению, работала. Мне кажется, что в настоящей ситуации, учитывая все эти призывы к государственной нравственности, нужно прежде всего противостоять этой фарисейской нравственности, настоящей нравственности, которая все-таки существует и которая базируется не на размытых пока что, как мне кажется, христианских ценностях.
Хорошо, Дмитрий Иванович, пожалуйста. Ну,
перефразируя слова великого Иммануила Канта, две вещи меня поражают. Звездное небо над нами и нравственный совет в Российской Федерации. То есть, как сказал другой человек, эту фразу часто приписывают Геббельсу, когда я слышу слово «культура», мне хочется схватиться за пистолет. На самом деле, это фраза из пьесы, не очень удачной, написанной, по-моему, Бальдуром фон Ширахом, еще во времена, когда Ремарк писал «Три товарища», и там вот послевоенная, после Первой мировой войны Германия, и идут богатые бюргеры в театр, радуясь тому, что возрождается культура, а возле них замерзает, просит милостыню маленький мальчик, они ему милостыню не дают, и, в общем, в результате, к окончанию представления, он благополучно, значит, умирает в сугробе. Вот. И вот человек, который все это видит, говорит, что с тех пор, когда я слышу слово «культура», мне хочется схватиться за пистолет. Ну, вот когда я слышу слово «нравственность» в стране, где только по официальным, если не ошибаюсь, данным, 2 миллиона беспризорных детей и 600 тысяч детей-сирот, больше, чем, например, было в послевоенные годы. И вот когда вот на фоне всего этого я слышу, что плохо обстоят дела с нравственностью у нас на телевидении, и в этом всем оно виновато, то хочется схватиться, ну, не за пистолет, конечно, чтобы не быть обвиненным в экстремизме, но вот за что-нибудь тяжелое. Мне кажется, что начинать в вопросах нравственности государству следовало бы с себя.
Хорошо, я хотел бы обратить внимание на комментарии, которые появились вот после письма Людмилы Вербицкой. Елена Зелинская, вице-президент Медиасоюза, это тоже организация, которая имеет самое прямое отношение к органам власти, к Кремлю, да, насколько я понимаю. Она пишет: у нас есть закон о средствах массовой информации, там предусмотрена регламентация всех вопросов, касающихся этики, нравственности и так далее. Есть уголовный кодекс, там тоже все прописано, как себя вести с людьми, которые пропагандируют насилие, разврат или распространяют клевету. Главное, как они исполняются, эти законы. Надо не принимать новые, а научиться применять те, что есть. Грозно и опасно выглядят любые соображения о контроле, цензуре, о каком-то моральном каркасе. Абсолютно очевидно, что мы стоим перед проблемой нравственности в обществе, а не в средствах массовой информации, которые лишь зеркало общества. Конец цитаты. Это интервью ее Lenz.ru интернета мне. Интернет-изданием. А мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч и главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев. Еще одно такой же комментарий, но я имею в виду не такой же, а другой комментарий. Это директор Института региональной прессы Анна Шароградская, тоже Lenz.ru. Она пишет: когда в 2000 году ректор университета Вербицкой, декан юрфака Кропачев и профессор Толстой призвали отдать под суд создателей передачи «Кукла», которая шла на НТВ, они выражали кавычки открываются, чувство глубокого возмущения и негодования, кавычки закрываются, по поводу того, что в передаче совершенно неприличным и гротеском с точки зрения видео отображались политики и любимый питомец университета, кандидат в президенты. Как мы знаем сегодня, призыв интеллектуалов и профессионалов был услышан. Страшно подумать, к чему может повести очередное воззвание. Конец цитаты. Ну что, такая угроза существует, по вашему мнению, Валерий?
Я хотел еще только вот сказать следующее. Когда в 2006 году та же Вербицкая пыталась оправдываться, и, насколько я так понимаю, так и не оправдалась в том финансовом скандале, который разразился в это время вокруг университета и был связан с созданием 12 коллегий, и, в частности, с той загадочной утратой или растратой 47 миллионов рублей, пока так и не объясненной, насколько я понимаю. По крайней мере, я, к сожалению, не владею сведениями о том, все-таки куда шли эти 47 миллионов, и полагаю, что правосудие тоже вряд ли владеет этими сведениями. Мне кажется, что государству, и не только государству, да, но и, в общем-то, ректор Вербицкой стоит задуматься в том числе и о своей нравственности. Хотя, конечно, оставляю это на их усмотрение. А что касается вот этих открытых писем, которые в последнее время появляются с такой настораживающей регулярностью, то понятно, что, по всей видимости, это некий такой уже, опять-таки, не новый институт обращения современных моральных авторитетов, которые вписаны в государственное вот это поле, довольно искусственное обращение к вышестоящим, то есть вот главе государства с попыткой актуализировать ту или иную проблему и спровоцировать то или иное очередное изменение в обществе. Слава богу, наверное, что эти поводы ныне носят столь миролюбивый характер, что сейчас поводом к каким-то государственным изменениям является не Беслан и не что-либо иное. Вот. В этом плане, может быть, это более вегетарианская такая манера, да? Но все равно это вот обращение доярок, колхозниц и появление в этом ряду ректоров, в общем-то, не может не удручать.
Ну, на самом деле, да, в последних номерах вашей газеты постоянно такие письма публикуются. Я вот знаю, что в позапрошлом, не в последнем, а в предыдущем номере было опубликовано письмо интеллигенции в защиту. Там подписался Александр Солженицын, подписал Сокуров, да, вот в защиту внутреннего убранства, да, Петербургской национальной библиотеки.
Но я смею надеяться, что это все-таки другое. Эти письма, они действительно исходят не от одного человека, а под ними подписывается определенное количество известных, достаточно известных, уважаемых людей. И задевают они на этот раз все-таки какие-то реальные, а не абстрактные проблемы. Нравственность, безусловно, относится вообще, вакуум нравственности, вернее, некий ее дефицит, относится к числу реальных проблем. Но нужно говорить о конкретных явлениях. Нужно говорить о действительно вымирающей России, о наркомании, о безработице и пустоте, вот этой вот незаполненном пространстве, в том числе и нравственном, которое есть в провинции, которое есть в больших городах. Но когда мы говорим о погибающих интерьерах, о исторической архитектуре Петербурга, это, в общем-то, тоже, наверное, относится непосредственно к сфере нравственности, потому что человек, который, наверное, обладает определенными убеждениями и знает о том, что такое Петербург, никогда не решится на те разрушения, которые сейчас происходят в Питере.
Дима, вы тоже считаете, что ситуация с нравственностью в Петербурге в нынешнем, вот если иметь в виду разрушение исторического центра, она вообще далека от нормальной?
Ну, мне кажется, что далека более чем, но я не знаю, как в этом могут помочь те или иные открытые письма. То есть мне сразу вспоминается рассказ любимого Сергея Донатовича Довлатова «В гору», когда он там от имени доярки Линды Пейпс, если не ошибаюсь, пишет письмо Леониду Ильичу Брежневу, и ему дают уже готовый ответ. Он говорит, а как же это так? Ну, значит, референты товарища Брежнева справились с задачей быстрее нас. То есть я думаю, что на самом деле доходят только те письма, которые ожидаются и на которые, что называется, уже готов ответ. То есть не думаю, что какой-то реальной инициативой снизу можно сейчас что-то изменить. Как в ситуации с разрушением Петербурга, так и в вопросах нравственности. А на нравственность, ну, наверное, есть некий социальный заказ. Мне представляется, что вот нравственность в том понимании, которое высказано в этом письме якобы подчеркну, якобы написанном госпожой Вербицкой, потому что сама она это отрицает, и было бы странно отрицать такое хорошее дело. А с другой стороны, газета «Ведомости» крайне редко допускает подобного рода ошибки. Скорее всего, значит, они знают что-то об этом письме. Но я думаю, что этот вопрос скоро разъяснится. Так вот, в том варианте, как цитируют якобы Вербицкую «Ведомости», там речь идет о том, что мало показываются люди труда на экране. То есть это все старая, советская, уже, казалось, забытая риторика. И я думаю, что я не исключаю, что может быть некий социальный заказ на возрождение подобной риторики, на то, чтобы к моменту, когда нас станет все не так безоблачно с нефтяными, газовыми и прочими доходами, то поколение, которое к этому времени вырастет, было уже заранее, ну, будем так говорить, разрушенным мозгом. То есть, чтобы это были люди, соответствующим образом понимающие нравственность. Что нравственность – это то, что прежде всего право государства, что наше государство лучше любых других по определению, кругом враги и так далее. То есть, я не исключаю наличие такого социального заказа.
Независимая газета, она как раз сообщила о том, что действительно 21 апреля в Петербургском государственном университете состоялся круглый стол по проблемам политики государства в сфере нравственности и духовности. Причем он проходил явно под эгидой «Справедливой России», партии «Справедливая Россия». Вот что пишет, в частности, об этом независимая газета. Я цитирую: «На круглом столе говорили о том, что в России отсутствует общая для всех идеология. Это приводит к тому, что образовавшийся вакуум в сознании людей занимают деньги, как следствие падения нравственности и духовности. Представители «Справедливой России» полагают, что нужно разработать новую идеологию, которая может быть сформулирована только на уровне государства. Видимо, под этим общим началом понимаются идеи партии Сергея Миронова. В этом смысле, как нельзя кстати, пришли слова писателя Даниила Гранина. Он говорил, что раньше у людей была мечта о создании справедливого коммунистического общества, а теперь остался только культ денег. Участники круглого стола успели обсудить множество тем, таких как педофилия и строительство новых баз НАТО. Все это так или иначе связывалось с падением нравственности россиян, в котором в итоге оказались виноваты средства массовой информации. Для контроля над ними участники круглого стола предложили создать комитет, который получит полномочия от президента или председателя правительства. Функции данного комитета будут сводиться к цензуре, хотя ораторы старательно избегали этого слова». Конец цитаты. Ну что вы думаете, Валерий?
Я говорил уже о том, что действительно нравственность пытаются ввести в идеологию, и вот как раз это слово было произнесено. Я, кстати говоря, не могу сказать, что я отношусь к людям, которые, для которых слово «идеология» является красной тряпкой. Я очень положительно отношусь к каким-либо попыткам создать шкалу национальных ценностей. Это, наверное, нормально. Но создавать ее на базе государства, которое я тоже не могу назвать нравственным, наверное, в общем-то, это попытка, заранее обреченная на провал. Кто будет создавать идеологию нравственности? Неужели вот эти люди, которые сейчас так старательно избегают своего прошлого, связанного с лихими 90-ми, о которых мы, тем не менее, все знаем, эти люди, которые пришли к власти в 99-м году под эгидой, в общем-то, сомнительного геройства в истории со взрывами жилых домов в Москве и с очень более чем сомнительной историей белого порошка в Рязани, эти люди, которые создали в Чечне монстрообразное государство, неужели они будут проповедовать сегодня нравственность? Я бы понял, если бы, не знаю, какой-то старец из Оптинской пустыни выступил сегодня с подобным, если не открытым письмом, да, это, в общем-то, не свойственно старцам, но, по крайней мере, с подобным обращением. Но когда обращение исходит из этой среды, это не внушает мне никакого доверия. Поэтому у меня нет надежды, что на базе этого государства удастся создать какую-то приемлемую и действительно нравственную идеологию. А цензуру, да, вполне мы можем создать и получить новый жестокий пиночетовский закон, построенный на каких-то нравственных алгоритмах, которые на бумаге будут смотреться красиво, а в жизни будут выглядеть так, как они выглядят в 1937 году.
То есть механизмы создания государственной идеологии вы не видите?
На базе этого государства, к сожалению, нет.
А вы видите, Дмитрий?
Вот Валерий упомянул очень удачную идиому «лихие 90-е». Вот это, мне кажется, один из тех штампов, которые старательно насаждаются под видом той же борьбы за нравственность, да, потому что те люди, которые в эти 90-е жили, у них, о них создалось вполне определенное впечатление, да, им, ну, затруднительно объяснить. А вот следующему поколению уже вполне можно, полностью очерняя все, что было хорошего в эти годы, объяснить, что вот только буквально вот в 2000-м взошло солнце, и настал настоящий день, наступило счастье. Вот, поэтому я не верю, честно говоря, в такую нравственность, которая начинается вот всегда почему-то с попытки контролировать СМИ. Ну что ж всем так мёда? Ну контролируйте, ребята. У вас и так контроль над 90% СМИ, практически над всеми электронными. Ну так и контролируйте, что вам еще нужно, какие советы, да? Сделайте так, чтобы не было всей этой ерунды, которую сейчас невозможно смотреть, как бы, да? Не рассказывайте там людям про шпионские камни, как господин Мамонтов, или как вот мой хороший приятель Антон Верницкий, да, что-то про план развала Кавказа, там, да? Ну вот, ну не занимайтесь ерундой, когда включаешь программу «Время», и там у меня волосы дыбом стали на Страстной неделе, значит, сюжет замечательный про то, какая именно икона с какой стороны охраняет границы нашей Родины. Ну, это же просто какой-то... То есть, да, на фоне карты вот объясняется, что вот здесь вот на страже Родины стоит икона Иверской Божьей Матери, а здесь Казанской. Ну, это же, простите, какой-то маразм, это антидуховно, антинравственно. Вот, собственно говоря, и начните с тех каналов, над которыми у государства и так есть контроль. В добрый путь, мы будем только рады.
Да, это мне напоминает историю, которую сообщило недавно информационное агентство News.com.ru. В Сибири два гражданина поспорили, какая икона, какой святой гораздо более святее, Василий Блаженный или Николай Чудотворец. И они доспорили до такой степени, что подрались, и один убил другого ножом вообще. То есть это такая была действительно такая...
Доказав тем самым убедительно преимущество своего святого.
Ну, Дмитрий вспоминает русскую классику. Насколько я помню, у Лескова был рассказ, в котором герой, помолившись, убивал на большой дороге, и потом соблюдал посты, строго придерживался как раз на Страстную неделю всех-всех сопутствующих этому, да, обременений. Но, к сожалению, наверное, если об этой нравственности идет речь, то мы успешно ее построим, она, в общем-то, не является ноу-хау, да.
Людмила Вербицкая апеллирует в последнем своем опровержении к Общественной палате, к комитетам Госдумы. Вообще, вы, как журналисты, какие-то, не знаю, ну что ли, какой-то результат деятельности Общественной палаты или комитетов Госдумы по введению нравственности в средства массовой информации в последнее время видели и вообще ощущали, нет?
Да я как-то, честно говоря, никакого положительного эффекта не замечал. Ну, нет, но если за дело возьмутся настоящие профессионалы, такие столпы нравственности, как там, депутат Хинштейн, я не знаю, вот тоже наш бывший, с позволения сказать, коллега там, да, и другие, то я думаю, что да, настоящая нравственность не за горами. Я просто боюсь, что они начнут ее строить не с первого и второго канала, да, а там с РЕН-ТВ, которая сейчас еще как-то барахтается, закрывать не... там «Аншлаг» или «Кривое зеркало», а начнут с совсем других программ на том же канале ТНТ, и тоже не с «Дома-2», который опасности не представляет. Ну, в общем...
Просто в ряду экстремисты, террористы, маргиналы и прочие появятся безнравственные люди. Они будут, в общем-то, да, тоже врагами государства.
Спасибо. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода ежедневная программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова Ильдар Габрахманов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике, фракция «Единая Россия». Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 в 11 часов утра, время московское.
В Москве 13:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода», новости.
В Сахалинском областном суде присяжные повторно признали трех фигурантов дела о гибели генерала-пограничника Виталия Гамова виновными в убийстве по неосторожности. Прокуратура требовала признать подсудимых виновными в умышленном убийстве. Лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов приговорен к 15 суткам административного ареста и оштрафован. Удальцов и еще несколько десятков человек были задержаны вчера в Москве при разгоне ОМОНом акции протеста против точечной застройки. Читинский суд продлил до 2 августа срок содержания в следственном изоляторе совладельца группы «Минатэп» Платона Лебедева. Федеральная служба исполнения наказания опровергла информацию о голодовке заключенных в чеченской колонии Чернокозово. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг встречается сегодня в Москве с российским руководством. В московский суд передано уголовное дело против заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова. Он обвиняется в вымогательстве и незаконном хранении наркотических средств. В Назране в результате нападений в четверг убит брат депутата законодательного собрания Ингушетии, ранены два милиционера. В Крыму при взрыве на бывшем военном полигоне недалеко от села Стальное два человека погибли и один госпитализирован в тяжелом состоянии. В Пекине объявлено о предстоящей в ближайшие дни встрече представителей Далай-ламы с официальными лицами китайского правительства. Об этом сообщило государственное агентство Синьхуа. На Олимпиаде в Пекине возможны попытки совершения терактов, заявил генеральный секретарь Интерпола Рональд Нобле. На границе между Израилем и западным берегом Иордана убиты два израильских солдата, сообщили израильские военные.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем инициативу известных россиян по созданию в стране Института общественных советов по нравственности в средствах массовой информации. Попытки разработать некие критерии нравственного поведения, ввести новые законы, ограничивающие бесконтрольность СМИ, а также многое другое. В нашей петербургской студии политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч и главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Бееснев. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Ну вот по поводу нравственности, да, и сегодня, как сообщают средства массовой информации, в Госдуме собираются в первом чтении принять поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволяют на новых основаниях закрывать средства массовой информации, да. Комитет по информационной политике дал зеленый свет скандальным поправкам депутата-нашиста Роберта Шлегеля, сообщает газета РУ. Поправки, вносящиеся в закон о СМИ, ответственность масс-медиа за клевету. Значит, законопроект Шлегеля расширяет список оснований для закрытия средств массовой информации. В новой редакции статья 4 закона запрещает использование средств массовой информации в целях распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию. Конец цитаты. Эксперты сходятся в одном, что это связано с последним скандалом якобы женитьбе Владимира Путина и Кабаевой. Вот тоже, кстати говоря, тема нравственности. Да, мы на Радио Свобода обсуждали уже эту тему, но все-таки хотелось...
Что порочащего женитьбы, извините меня, это каким-то образом действительно коверкует репутацию Владимира Путина. Он как честный человек, я считаю, поступает, да? Если бы, конечно, эта информация подтвердилась. Если она не подтвердилась, я не вижу в этом ничего, чтобы умолило статус Владимира Путина, тем более его популярность у россиян, которые давно, в общем-то, отчасти избрали его в качестве своего, ну, такого, пардон, сексуального фетиша героя. Вот. И этот скандал, так или иначе, он, наверное, имеет предпосылки, в песнях, которые воспевали Владимира Путина, да, «Хочу такого, как Путин», в этом таком неофициальном поклонении ему как образцу русского, такого российского, да, мужчины. Поэтому, ну, каким образом это умаляет репутацию Владимира Путина, я не знаю, да, это было одно, может быть, не совсем основательное предположение, да, высказанное одной из российских газет с московским корреспондентом, которое понесло за, в общем-то, эту достаточно невинную версию такую тяжелую ответственность.
Может быть, депутатов обеспокоила как-то репутация Кабаевой в этой связи? Может быть, в этом дело?
Да нет, вроде Кабаева, по-моему, она, собственно говоря, наоборот, по-моему, довольно тоже выглядит вообще во всей этой истории. Не знаю. Андрей, Москва, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы сказали о том, что государство безнравственное наше, да? А что вот государство, которое сбрасывает атомные бомбы, выжигает напалмом вьетнамские города и села, государство, которое превратило в ад жизнь в Ираке, государство, которое бомбит в 21 веке фактически город Белград, где гибнут женщины, сотни и дети, это нравственное государство?
А разве мы приводили это государство как пример какой-то нравственности? К Америке действительно существует огромное количество вопросов, в том числе и у нее самой. Насколько я понимаю, там есть очень большой протест в обществе, нарастающий против президента Буша. И его популярность в настоящее время сведена, в общем-то, к крайне неприличному проценту. Поэтому как раз в Америке, наверное, в этом плане с нравственностью все в порядке. То есть она объективно оценивает результаты деятельности своего президента и выражает всячески свое несогласие с тем, что он делает.
Манера вести дискуссию по принципу «сам дурак или зато у вас негров линчуют», да, это вот как раз один из признаков вот той нравственности, которую, как нам кажется, у нас пытаются насадить. Потом, ну, совершенно не желая переводить разговор на Америку, которая не является темой нашей сегодняшней дискуссии, мне кажется, что в первую очередь, если говорить вот абстрактно о нравственности того или иного государства, то в первую очередь нужно его мерить по отношению к собственным гражданам.
Ну, существует философское убеждение, что государственность само по себе, государство само по себе безнравственно, да, по своей природе, нет, в отношении человека. Это же насилие, нет, в конце концов.
Ну да, Никола Макиавелли.
Михаил Андреевич, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот нужно людям не поддаваться вообще на свободу. У нас никакой свободы нет. Во главе государства стоит товарищ известный. И поэтому не надо поддаваться на эту свободу и ничего лишнего не говорить. Ну, как при коммунистах мы жили, и сейчас то же самое нужно делать. А то мы окажемся там, где нам положено сидеть. Все, спасибо за внимание.
Спасибо за предупреждение, Михаил Андреевич. Да, нас этот вопрос уже давно беспокоит.
Ну, он сейчас обсуждается, тот же Хинштейн недавно они обсуждали. Где мы оказались?
И где нам положено?
Хорошо, я хотел бы спросить, а судьба московского корреспондента, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов недавно вот сообщил о том, буквально, что создается новый медиахолдинг, и в него войдет, в частности, московский корреспондент. Вы можете рассказать что-нибудь, Валерий, по поводу вот этого проекта?
К московской редакции, но, насколько мне известно, московский корреспондент и владельцем также является депутат Лебедев, который является акционером «Новой газеты», поэтому это то, что объединяет в настоящее время «Новую газету» и «Московский корреспондент». А образование холдинга, да, оно было заявлено некоторое время назад, около месяца, о том, что медиахолдинг, возможно, будет создан, там будет свой радиоэфир, свои интернет-ресурсы, возможно, создание какого-то телевизионного контента. Что касается московского корреспондента, то эта газета, по всей видимости, по определению, поскольку она является родственной новой газете по своему акционеру, думаю, что по своей тематике она как раз несколько далека от стиля и формата новой газеты, но, тем не менее, возможно, она будет находиться в одной медиагруппе с новой газетой и будет возрождена в этом качестве. То есть она погибла не совсем. Скандал с Кабаевой, хотя и сказался на судьбе газеты, но в какой-то степени сказался и благотворно о московском корреспонденте узнали. Да, многие, конечно, это приписывали как раз самим редакционному коллективу новой газеты, рассматривая это как такой пиар-ход. Возрождение «Феникса» из пепла после такого скандала, который, в общем-то, изначально, наверное, даст хороший старт газете. Но я думаю, что игра не стоила свеч, и что московский корреспондент сможет себя зарекомендовать все-таки какими-то более основательными, серьезными материалами.
Но все-таки, мне кажется, очень странно, что такой вот скандал, ну, то есть, точнее, такая публикация, в общем-то, она вызвала такой большой резонанс в России вообще, как минимум. Вам не кажется странным?
Ну, это естественная примета времени ввиду полной предсказуемости всей так называемой внутренней политики, да, то есть понятно, что все, и операция «Преемник», и все это было предсказуемо от начала и до конца, и всем понятно, то есть естественно, что хочется людям подсознательно, чтобы что-нибудь происходило, и в этом вопросе, ну, знаете, вот как какие-нибудь слухи советского времени, да, то есть люди уже готовы поверить в какую-то, ну, самую невероятную чушь. Я думаю, что если там сообщат, что там, Путин завтра летит в космос, да, вместе с Медведевым, то, в общем, большая часть примет это за чистую монету. Ну, а что, ну, если мы там погружаемся на Северном полюсе, ставим флажки и вообще всячески развлекаемся, как, да, почему бы не такой, например, вариант, да, то есть, если вдуматься, то вот эта история с женитьбой якобы на Кабаеве, но она же изначально первоапрельская. Она изначально достаточно абсурдная. Ну, не Франция у нас. Ну, нормальный человек сразу воспримет это как, ну, малоудачную шутку.
Но почему?
Между тем,
почему?
Многие поверили.
Почему вы так считаете? Я не знаю. Мне кажется, что вполне естественно. Ну, Путин, как всякие мужчины, имеет право разводиться с женой, правильно? Если у них не складывается, допустим, семейная жизнь. И выходить, то есть, и жениться на другой женщине, которая ему нравится.
В контексте построения идеологии нравственности, наверное, это не совсем был бы удачный ход, да? Хотя я согласен, да, Путин имеет на это право. Я говорил, что если к этому есть какие-то предпосылки, то, как честный человек, он обязан просто это сделать в контексте, опять-таки, идеологии нравственности. Но, действительно, этот скандал, наверное, он просто лежит в области новейшей государственной мифологии. Это вот тот флёр, который создается вокруг нынешнего государства, который придает ему все-таки не такую монстрообразность, потому что если люди женятся, ну, наверное, они живые люди, и к ним можно отнестись по-человечески. Да, это не некий бог с Олимпа, не тот усатый, который, по поводу которого, насколько я помню, дети Арбата даже сомневались, ходит ли он в туалет. Да. Ну нет, это живой человек, вот он даже может жениться. Вот это усатый.
Олег Алексеевич, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вот мне вообще кажется, то, что подняли эту тему, уделили внимание вот из Ленинграда, из Петербурга женщине, которая выступила. Это маразм, это какой-то маразм обсуждать, навязывать органы пропаганды, прочее, насилие какое-то, и вот нравственности, законы нравственности, прежде... то законы нравственности, о них говорилось там вон, в церквях. И нравственность – это такая тонкая материя, которая присуща, которая свойственна личностям. Личности не все. Личностями становятся в результативном процессе самосовершенствования, образования, грамоты, служения, бескорыстного служения Родине. Когда вот нравственность – это уровень развития человека, уровень развития. А тут мы сейчас начали говорить о какой-то Кабаевой, о каком-то президенте, о каком-то Адлютере. Нельзя смешивать одно с другим. А женщина, которая подняла эту бучу, ну, на нее надо смотреть глазами, как на какую-то сумасшедшую, сумасбродную. Это ненормально.
Такое мнение Олега Алексеевича из Москвы. Ирина из Москвы тоже, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Знаете, что мне кажется? Мне кажется, вот что огромное совершенно растление по своему размаху, я имею в виду, по государственному, да, именно масштабу, оно произошло во время выборов. Ведь это миллионы людей участвовали в этой фальсификации. Члены избирательных комиссий, их родственники, все были в курсе дела, да, директора школ, учителя, которые гнали вот этих самых родителей на эти участки, да, избирательные, они все были растлены, это просто миллионы людей. Почему бы власти просто было не нарисовать там свои циферки, да, и не заставлять людей вот во всем этом, они уже их растлили. И после этого их призывы к нравственности, ну, я не говорю про Вербицкую, я считаю, что это просто призывы государства к нравственности, да, они выглядят как просто призывы хозяйки борделя, которые призывают своих девочек вести монашеский образ жизни.
Спасибо, спасибо, Ирина, большое. Вот замечательно, кстати.
Хороший комментарий, да, я абсолютно с этим согласен, потому что выборы были совсем недавно, если мы помним, как это делалось. Да, государство создает атмосферу двоемыслия. То есть получается, что тот самый человек, который будет себя блюсти как идеального строителя, в данном случае я уже не знаю чего, может быть, какой-то великой империи, он должен быть при этом настолько двуличен в своих поступках и в своем мышлении, что будет сочетать в себе вот эту вот публичную, всеми понимаемую ложь, и стереотип какого-то вот этого стандартного морального поведения. Мы действительно помним, как это происходило в Петербурге. Мы писали, в частности, «Новая газета» об этом писала, о том, что в школах Петербурга просто насаждалось, естественно, никем письменно не подтвержденные указания о том, чтобы гнать всех бюджетников на избирательные участки, в данном случае учителей, врачей, всех, кто относится к бюджетной сфере, с тем, чтобы они в этот день голосования, в воскресенье, были сидели на работе и проголосовали подкрепительным удостоверением. Более того, классные руководители школ вынуждены были обзванивать своих родителей, насколько я это знаю, и сообщать им желательность присутствия на избирательном участке. И это поощрялось и могло даже быть поощрено материально. Уж не знаю, как оно было на самом деле. Вот, собственно, каким образом, да, это можно сочетать с той идеологией нравственности, которая на ней проповедуется.
Мне кажется, что прекрасно сочетается. Просто мы по-разному понимаем такие, казалось бы, очевидные термины, как нравственность, там, патриотизм и так далее. То есть в представлении нынешней власти, насколько я понимаю, подобное двоемыслие прекрасно уживается с нравственностью. Равно как можно совершенно спокойно продавать через подставные фирмы богатство Родины, класть деньги себе в карман и быть при этом просто совершенно жутким патриотом. А виноваты во всем, конечно, средства массовой информации, как обычно.
То есть нравственное то, что делается во имя государства.
Да, да, да.
А совершенно. Если двоемыслие совершается во имя государства, да, маленькая ложь во имя спасения государства, то это нравственно.
Ну, с их точки зрения, безусловно,
да. Я понимаю.
Мне кажется, что здесь нет никакого противоречия.
Наверное, да. Есть некое логическое противоречие, но эмоционального противоречия здесь нет. То есть это некая психологическая спаянность вот этих, да? Понятие.
Очень сложное понятие. На самом деле сложно понять вообще, что подразумевается под словом нравственность, да? Так же, как под словом мораль. Нет никаких определений четких. Я специально смотрел и давно уже обращал на это внимание. Александр из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Значит, я бы хотел высказать свою точку зрения. Мне кажется, это просто такая... Замысел состоит в том, чтобы вести цензуру, ну, под каким-то предлогом, в средствах массовой информации, то есть усилить цензуру. Вот. Потом можно будет посмотреть, как пойдет дело. Если дело пойдет хорошо, то можно распространить на какие-то другие сферы. Ну, и в перспективе, так сказать, все шире и шире. Ну, в зависимости, как, так сказать, все это пойдет. Ну, вот такая точка зрения.
Здесь, Александр, там на самом деле подразумевается не только средства массовой информации, общественные советы в отношении нравственности в средствах массовой информации, там подразумевается еще установление неких норм нравственности в обществе, это в целом, да, вот это очень интересный тоже вопрос, как можно себе представить. Как можно установить некие нормы нравственности? Ну, это
помните,
что такое?
В фантазиях Института нравственности в Петербурге было возвращение Института товарищеских судов. То есть это как раз, вот, наверное, есть один из механизмов возвращения нравственности в широкие слои общества, если считать это нравственностью. То есть действительно, вероятно, я уже могу себе представить, что в недалеком будущем это может вернуться. И, наверное, это уже возвращается в тех же школах, мне известно, проводятся собрания. Вот, в частности, в одной из школ Петербурга недавно пытались провести собрание, на котором хотели поставить к позорному столбу сотрудников, которые как раз не голосовали подкрепительным удостоверением, и показать им на вид, что они лишили школу дополнительного финансирования таким образом, потому что школы ведь поощрялись. Но опять-таки это же все неофициально, то есть здесь нужно везде добавлять «как бы», «якобы». Вот, так вот, якобы школы поощрялись дополнительным финансированием за 100% или близкое к этому показателю участия в выборах. Вот эти товарищеские суды, они находятся, наверное, в менталитете той нации, которая сформировалась на руинах Советского Союза, они могут вернуться и стать как раз проводником, я бы не хотел здесь быть пророком, но вот проводником вот этой государственной нравственности.
Внепартийной, вне единой внепартийной, России, да, скажем так. Именно. Очень интересно, как этот механизм действительно. А что вы думаете, Дмитрий?
Ну, почему бы и нет? Все новое – это хорошо забытое старое. Да? Нужно и товарищеские суды, и в партком писать на неверных мужей. Как бы, да? Это все можно вернуть достаточно быстро. И что самое главное, никто, в общем, этому не удивится. Проблема в том, что вот пытаясь все это внедрить, ну, не удивятся люди старшего поколения, те, кто через все это уже проходил сам или, по крайней мере, помнит. Вот, наверное, будут проблемы с внедрением этого в среде молодежи, как я уже говорил, с программой разрушения мозга. Потому что здесь придется, конечно, как-то ограничить доступ к интернету И желательно бы как-то что-то сделать, чтобы вот не ездили туда-сюда, потому что, конечно, когда у нас нравственность достигнет невиданных высот, и уже не будут подходить девочки-наркоманки каждому на площади Восстания, предлагая отдохнуть, то, конечно, нельзя нашего человека выпускать куда-нибудь там во Францию на пляс Пегаль. Но я думаю, что это тоже делается очень быстро, то есть фильтры на интернет, выездные визы, и без особого труда это все можно внедрить за несколько месяцев. Было бы желание, вот, похоже, меня беспокоит, что, похоже, что такое желание есть.
Не знаю, как-то мне не очень верится в то, что такое может произойти. Неужели общество созрело для подобного рода вообще экспериментов и для проведения в трудовых коллективах, например, таких моральных воспитательных мер?
Мне кажется, оно как раз всегда было к этому готово. То есть оно не потеряло эту готовность. Посмотрите интернет-форумы. Любое, в общем-то, действительно может быть реальное преступление, да, сейчас очень часто обсуждается преступление на дорогах, где как раз все не в порядке с нравственностью, да, оно вызывает просто взрыв ненависти. Человек, совершивший такое преступление, предается суду линча на интернет-форуме. И люди, которые участвуют в этих форумах, они действительно жаждут увидеть его воочию и воочию сделать с ним все то, что они на этих форумах пишут. То же самое касается национальных тем, многого другого. То есть, ну, в общем-то, это не секрет, очень большой потенциал ненависти. А как раз товарищеские суды, вот эти, как у Оруэлла, да, 15-минутки ненависти, насколько я помню, они, в общем-то, дадут выхлоп накопившейся агрессии. Не хотелось бы, правда, чтобы это так было, но, наверное, вот это в том числе входит в концепцию.
Ну, лучше товарищеский суд, чем суд Линча, наверное, все-таки, да? Хотя, ну, чем хотелось бы не выбирать, да, между вот плохим и еще более худшим.
Ну, потом можно построить вертикаль судов, скажем так, от товарищеского суда до суда Линча. Николай из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Вот смотрите, насчет нравственности, обвиняют все время Америку, но малейшее преступление вот на сексуальной почве, и тогда импичмент президенту чуть не был Клинтону, и сейчас губернаторов снимают за то, что там где-то с проституткой попался, или даже где-то что-то подозрение какое-то. Значит, Папа Римский приехал, чистит священников, нравственность им поправляет. Хотя мы знаем, что и в Ватикане там все время то стреляются, то вешаются в его охране ребята. Но когда у нас руководители иногда, значит, высказываются при включенных микрофонах, забывая, что они включены, тут, например, приехало, значит, Израиля правительство, и там был скандал с президентом, то наше руководство говорит, что все наши в правительстве, министры, значит, верховные, очень завидуют вашему президенту. Почему вот у нас не обращают на такие высказывания внимания? И как бы вот сейчас обращаются к этим людям и требуют от них, чтобы они следили за нравственностью, хотя в мыслях у них совсем другое. Спасибо.
Ну да, то есть это относительно адреса посыла письма Людмилы Вербицкой в сторону средств массовой информации, как минимум, да, а не в сторону чиновников самих, да?
Но США общественные деятели, он, как правило, находится за рамками, может быть, каких-то традиционно принятых законов. Он как раз более подвержен ответственности по этим законам, нежели обычный гражданин. И он открыт для критики, как правило, СМИ. И в том числе критики, которые носят предположительный характер, даже если эта критика вдруг выливается в некий желтушный скандал, как это произошло в последнее время в России, да.
Ну, тамошние политические деятели могут, конечно, позволить себе роскошь там, перепутать Ирак с Ираном, например, да, или еще где-то ошибиться, но никогда не допустят того тона в общении с журналистами, ни иностранными, ни даже тем более своими, и с другими политиками и так далее, как допускают наши. Потому что вся вот эта вот лексика, сопли, сопливые носы, гриппозные, там, отрежем, ничего не вырастет и прочее, то, что началось мочить в сортире, с достаточно удачной находки, это все лексика, ну, будем называть вещи своими именами, лиговки, лексика питерских гопников. На самом деле. И вот если говорить о нравственности, то, ну, тяжело, наверное, вводить нравственность реальную в стране, где каждое вот такое вот оскорбление в адрес журналистов или иностранных, или политиков воспринимается народом, в общем, с восторгом.
Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые. Вы знаете, в общем, а кому письмо-то написано? Ведь разве нравственно обманывать свой народ? Он обещал замочить в сортире террориста. А что, в Кремле нет сортиров? Кадыров гуляет в спортивном костюме. Разве нравственно, когда у нас пенсионеры шакалят по помойкам, все вокзалы забиты бездомными детьми? К кому обращается эта женщина?
Она обращается к Владимиру Путину и обращается к Дмитрию Медведеву. Ну, собственно говоря, другое письмо, интересно, тоже экологи обратились, петербургские экологи обратились тоже к Дмитрию Медведеву, причем с необычной для экологов просьбой. Они пишут в своем письме, я процитирую: «Информационная политика России стала главной угрозой ее национальной безопасности, и это требует немедленного исправления. Речь идет не только об имидже как таковом, но прежде всего об отсутствии в системе информационного вещания реальной идеологии, труда с большой буквы и любви к природе, тоже с больших букв, и к родине, которые только и могут сформировать здоровое общество, вызывая в сознании у людей желание творить добро и строить человеческие отношения в гармонии с окружающей средой». Конец цитаты. Очень любопытно, да? Действительно угроза национальной безопасности существует, как вы считаете?
Ну, трудно судить. Вообще, подобных инициатив достаточно много. Но мне бы вот хотелось буквально обратиться к власти, которая, я понимаю, что нас не слышит, с такой несколько странной просьбой. Вы не могли бы вот годик отдохнуть, ввести на годик мораторий на всевозможные изменения, призванные вот улучшить нашу жизнь, и без того задрипанную, как говорила Манька, облигация? Вот пожить спокойно, да? Вот на Украине очень хорошо развивается бизнес, говорят, потому что там они заняты дракой между собой, выяснением, кто будет следующим президентом. Им не до того, чтобы пытаться улучшить жизнь бизнесменов путем введения там новых налогов, там, перестроить, там, сносить ларьки и заниматься всей прочей фигней, которая на самом деле жизнь только осложняет. То же самое, в общем, относится и к нравственности. Отдохните, а, граждане дорогие, дайте людям хотя бы годик пожить спокойно. Но мы же не мешаем вам воровать, не мешайте нам жить.
Мне кажется, что все-таки забота о нравственности – это компетенция церкви во многом. И церкви следовало бы, христианской православной церкви в России, которая является, ну, объективно является доминирующей, все-таки преобладающей конфессией, следовало бы заботиться этим, а не реституцией собственности, чем во многом, к сожалению, как мне кажется, в настоящее время озабочены наши клерки. Хотя, опять-таки, я не могу сказать, что вот мне было бы совершенно бессомнительно вручить это в руки современной православной церкви, но это тот институт, который, вот, насколько я помню, по соцопросам, как ни странно, вызывает пока что еще наибольшее доверие и наименьшее подозрение в коррупции, несмотря на то, что в каких-то случаях эти подозрения могут быть оправданы.
Спасибо, Валерий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Бееснев и политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров», «Европейский час». Главные темы – кукольные театры на «Золотой маске» и конфликт в театре имени Образцова. Работы Сальвадора Дали из частной коллекции, представленные в Липецке. Сборник трудов Владимира Кобрина «Опричнина. Генеалогия, антропоменинка». Фестиваль «Орликин» в Петербурге. «Жизнь прекрасна» – выставка фотографий архива журнала «Огонек». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные.